занимательная дердология.
С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет.
Доброе утро.
Ну что же, наши просьбы корявые. Наша просьба о помощи.
Вот тот сложный случай впервые, мне кажется, в моей практике, когда буквально не знаю, о чем говорить. Все, что у меня написано, вы уже обсудили. Причем по тем самым пунктам.
Да ты что?
Поэтому я предлагаю их просто углубить и расширить.
Ну давай, давай.
Итак, почему же так трудно просить? В принципе, вы все перечислили, могу сразу перечислить эти 5 пунктов, но я, может быть, их как-то раскрою так, что мы поймем, почему эти пункты нам мешают, что за ними стоит и, как известно, что с этим делать.
Давай.
А так, первый пункт – это действительно неприязнь собственной уязвимости, слабости, вот такой нуждаемости. Выбирайте любое слово. Второе – это страх отказа, в скобочках, отвержения. Третье – это собственная невозможность или неумение сказать «нет», и как следствие переживания за других людей, что им будет трудно отказать.
Ой-ой-ой, то есть мы еще перекладываем вот это.
Четвертое – это нежелание быть в долгу. Это нежелание быть в долгу и такое бессознательное ощущение, что если я попрошу, мне потом придется вернуть, себе дороже выйдет. Ну и последнее – это невозможность проконтролировать. Если я попрошу, я буду зависеть от другого, делать будет он. А сделает не так, плохо, и лучше сделать самому. И, в принципе, мне кажется, что вы эти пункты сами до меня еще в начале этого часа, а мне кажется, еще и в середине предыдущего, все перечисляли. Поэтому я предлагаю пройтись по этим пунктам, так сказать, более точно. И, например, неприязнь вот, уязвимости, неприязнь слабости,
неприятие
критики. Да. И вот был чудесный звонок, позвонил Александр, и он сказал, да мне нетрудно попросить у постороннего человека, в принципе-то, что я его в первый, в последний раз вижу, мне все равно, что он обо мне подумает. И вот тут, друзья, как бы мы ни говорили, что нам не хочется выглядеть слабым, нам не хочется выглядеть нуждаемым, мы как-то будем плохо выглядеть, но мне хочется сказать, что, к сожалению, нас никак не спасет то, что это чужие люди, мы их видим в первый, в последний раз в жизни, или это близкие люди, потому что главное, перед кем мы выглядим слабым, уязвимым и недостойным, это перед самим собой. И вот сколько мы говорили, да, вот про это требование, я должен сам найти дорогу. Если я мужик, я должен сам сколотить тумбочку. Если я женщина, я должна сама знать, как варится борщ. И вот это ощущение собственной слабости больше всего мешает нам попросить. А главное, даже не столько ощущение слабости, сколько нереалистичное требование к себе быть сильным, все знать и всегда справляться. Откуда берется вот такое нереалистичное требование, ожидание к себе всегда быть сильным? Ну, можете кидать в меня что-нибудь.
Ни в коем случае.
Да, не будем.
Мармелад.
Но как бы я тут скажу, что это правда формируется из детства, причем из такой достаточно сложной ситуации. То есть когда ребенок в чем-то нуждался, приходил, ну, я не знаю, начиная там есть хочу, пить хочу, велосипед купите, помогите, со мной посидите, то действительно огромное количество просьб, оно вот из такой слабости, уязвимости. Если в этот момент отказывают, или отказывают грубо и говорят, что ты меня достал, что ты лезешь, зачем оно тебе, это же очень обидно.
Это больно. Опять все с детства.
Подожди, это очень больно и обидно. Но главное, я не могу в этот момент признать, что ответственность за отказ лежит на родителях.
Да, мы думаем, это из-за
Более
нас.
Того, да, если я это признаю, то как ребенок я не смогу с этим жить. У меня есть родитель, который совершенно никак не управляемый. Он в любой момент по каким-то непонятным мне ребенку причинам может согласиться и отказать, но мне во время отказа больно, и представить, что рядом со мной вот этот значимый объект в любую секунду будет, может сделать мне больно, ну, как бы это выше сил моей психики. Поэтому психика делает такой финт ушами. Я нуждаемый, противный, я его достал. Если я плохой, я же могу исправиться. И очень часто вот это ощущение собственной нуждаемости, это, знаешь, как если я... То есть мне больно не потому, что мне отказали, а мне больно, потому что я нуждаюсь. Вот такая вот штука происходит в голове.
А как исправиться-то? Не просить?
Ой, смотри, тут пока с просьбами дойдем, давай, наверное, попозже. Мне просто хочется сказать, что вот это ощущение, когда вот бывает, у нас что-то украли, или нас обидели, или, я не знаю, на переходе толкнули... И ощущение какого-то стыда за себя. Ну что же я такая хлипкая? Или что же я такая слабая? Любой меня может обидеть. То есть это такой внутренний процесс, когда мы вдруг чувствуем нашу собственную уязвимость. А наша собственная уязвимость, это что-то такое отвратительное, что я с детства решил, вот как бы мне его не то чтобы головой решил, но вот моя психика, она как только у нас поднимается уязвимость, нуждаемость, какая-то потребность в другом, мы вдруг чувствуем себя такими стыдными, жалкими, что как вот грубо говоря, та боль, с которой я сталкиваюсь, которую испытываю, она ведь почему? Потому что я уязвимый. И вот это решение внутреннее, я не буду уязвимым, я не буду ни в чем нуждаться, оно как бы нас защищает. А когда мне надо попросить, то есть мне надо соединиться с собой, со своей вот этой слабостью, уязвимостью, которая, конечно, нормальная, это естественная часть человека. Но поскольку я в детстве решил не быть уязвимым, не подставляться, чтобы мне не отказали, вот так вот очень сложно, и возвращаясь, да, как бы не важно, посторонние это люди или свои. Важно, что мне придется самому сесть и сказать, да, я слабый, да, я уязвимый, да, я в ком-то нуждаюсь. И вот тут придется, правда, переработать большую внутреннюю, ну, такую травматику, когда мы начинаем нормализовывать сами себя, сочувствовать своей слабости, что да, жалко, что я уязвимый, жалко, что я человек, я себе в этом сочувствую, а не нападаем на себя за то, что, в общем-то, мы обычные люди и все бываем уязвимы.
Ты просто всегда рисуешь, ну, не всегда хорошо, но когда говоришь про проблемы, которые идут из детства, вот такое ощущение, что вот нас тут сколько, 140 миллионов вот таких детей, то есть кто-то уже пожилой ребенок,
так это, да.
Кто-то... И все вот такие, вот с такими глазами...
Зумеры будут такими.
Боятся когда, чего-то.
Когда, да. Говорит, я хотел вырасти и стать взрослым, а когда я вырос... Я понял, что взрослых не существует.
Да.
Это правда. Давай немножечко сразу, чтобы можно было выдохнуть.
Давай, пожалуйста.
Жизнь – это хорошая, качественная психотерапия. И по большей части, что бы с нами ни происходило в детстве, просто живя, не ходя никаким психологом, мы раз столкнулись с уязвимостью, два, три, пришлось попросить, а дальше, там, годам к 30, мы понимаем, да, обычный я человек.
Так это если ты это делаешь, а кто-то, видишь, ну...
Но все-таки таких делал, совсем так меньшинство. Переходим к следующему пункту.
Давай.
Страх отвержения или страх отказа. И вот здесь тоже мне хочется немножечко детализировать, почему страшно просить, потому что мы не столько боимся отказа, когда нам скажут «нет», сколько для того, что у нас в голове работает некий переводчик, что если мне отказали, значит, просто я плохой. Опять вот эта немножко детская компенсация всесилия, что если я буду хорошим, любим, мне никто никогда не откажет. Если я правильно попрошу, зайду с нужной стороны, и когда я прихожу, неважно, там, к мужу, говорю, слушай, пойдем погуляем или купи мне что-то, и он говорит нет, для меня это не просто нет, а ты недостаточно хороша, чтобы я тебе это
кажется,
сделал.
Кажется, что если ты настолько хорош, то тебе никто не может отказать.
Да.
Да? Все должны
и это опять детская надежда на всемогущество и такая персонализация, когда весь мир, он вокруг меня, и если мне отказали, значит, я плохая. У меня нету в этом месте, знаете, как у ребенка, да, он приходит, говорит, мам, почитай. А мама, вот у него нет концепции...
Почитай меня как Бога.
Нет, почитай мне книжку перед сном. И у него нету понимания, что мама устала, что мама может болеть.
Мама
кажется, мама
возможно.
Это всесильный... ну или так.
Бедный
это...
Рома.
что мама это какой-то всесильный Бог, у которого есть огромное количество ресурсов. И если Бог мне отказывает, то только потому, что я либо плохо его молил, либо я недостаточно хороший. Понимание, что мама живой человек со своими ограничениями, ей правда может быть не до того и так далее. То ребенка нет. И опять же мы часто несем это во взрослую жизнь, ну что человек правда может устать, не хотеть, болеть, я не знаю, что угодно. Или там переживать за свои деньги, быть сейчас, ну просто даже не вслушаться. У нас, ах, раз не вслушался, значит просто меня недостаточно любит. Потому что такая немножко осталась вот эта, ну, детская позиция, что могу получить все. Что
вот люди перестают знакомиться даже из-за этого. Ну, то есть налаживают свои отношения, потому что они рассознанно им отказали, да?
Да.
А второй уже страшно.
Да, да, да. И, ну ладно, как с этим быть, поговорим попозже. Сейчас я хочу про остальное. Uh-huh, значит, второе, да, это не столько страх отказа, сколько воспринимание отказа как отвержение меня или показатель моей собственной
лично,
плохости.
Да.
Третье, как я уже сказала, это собственная усталость и такая задерганность, когда мне трудно отказать. Когда мне трудно отказать, когда мне трудно сказать нет, и я перегружена своими делами, и вот я тут и за детьми слежу, и на работу хожу, и мужу готовлю, и родители навещают, тут подруга еще звонит, о чем-то просит, я не могу отказать, и мне это мучительно, я иду ей... И тогда, когда у меня собственная такая сложность с отказами другим, я с большой вероятностью предполагаю, когда мне так нагрузочны другие просьбы, как нагрузочна будет моя просьба для других людей. Опять же, да, если родители откликались тяжело, что ты вечно просишь, тебе надо, и надо, ты меня мучаешь. Вот это ощущение, что я своей просьбу мучаю другого. Тоже бывает нам трудно отказать. Следующее, это вот это ощущение, что я каждый раз, если я прошу, то я беру в долг. То есть вот это ощущение, что просто так, ну вот в радость, мне никто не поможет. Я как-то вот так недостоин обычной просьбы, и если я прошу, я как бы беру в долг, чем отдавать, как отдавать, лучше вообще не просить и не быть должным этим людям.
Что, ну, трудно в радость помогать, например, там, с переездом или с ремонтом каким-то, или еще что-то таким не очень...
Иногда и не трудно.
Ну, с сильно затратными делами.
Смотри, вот
нужно
здесь...
Нужно тогда говорить, кстати,
давай так, мы не знаем, кому трудно, а кому не трудно, и тут спорить совершенно бесполезно. Кому-то в радость, а кому-то
знаешь.
Действительно...
Мы можем спорить.
Хорошо. Мы будем спорить о том, о чем не знаем. Мне хочется сказать, что во всех этих штуках, мы посмотрим, да, есть некое детское восприятие мира. Что такое детское восприятие мира? Это вот это, либо я беру на себя ответственность за все, я должен быть таким хорошим, чтобы они мне не отказали. Или я должен разглядеть, не устал ли человек, и не перегрузить его своей просьбой. Да, потому что как раз у ребенка, к сожалению, этой ответственности нет, за него полностью отвечают взрослые. И поскольку представить себе эту беспомощность очень тяжело, ребенок берет эту ответственность на себя. Да, вот такой переворот происходит в психике, когда совсем не могу себя защитить, представляю себя всемогущим. И вот оно что, да, приятно ему или неприятно, мы не знаем. Но моя задача попросить и точно понимать, что он взрослый человек, и он скажет либо здорово, с удовольствием, либо прости, Юль, я не могу. И мы, вот эта невозможность отдать ему ответственность, а взять на себя ответственность за что? За то, что если мне откажут, я себя
я
утешу.
Пойду
да, или пойду дальше, или утешу. Я не буду себя говорить, блин, что ж ты обратился. Я не буду теперь себя стыдить тем, что, боже, он отказал, теперь будет всю жизнь считать меня слабаком. Как я мог обратиться за помощью и испортить отношения? Взрослая задача – это делить ответственность.
А зависит, Юля, то как откажет? Ну, скажет просто нет или скажет, ну, ты как вообще смеешь просить?
Об этом, дорогой мой друг.
Во втором томе. Мы прервемся на минуту, напомним наш телефон 728-7701. Если у вас какие-то вопросы, соображения, комментарии, все, конечно, к нам. 8-926-400-92-0.
Занимательная дердология.
Итак, мы снова в прямом эфире. Юлия Дердо, психолог нашей студии. Если возникают вопросы по ходу обсуждения, задавайте. Давай, кстати, Юля, сразу, может быть, ответим, потому что, чтобы нам не откладывать. Вот Анна говорит, что спросить дорогу или помочь найти продукт в магазине я могу, а вот попросить уступить место в транспорте, когда оно объективно нужно, нет. Беременность малышом или пропустить, поставить коляску на место для их колясок. Хотя сама места уступаю.
Ну вот как?
Я предполагаю, что здесь просто, как кажется, есть такое, как избегание конфликта. Скорее всего, да, ну так мы предполагаем, что когда мы спрашиваем, там, где стоит сок, нам, скорее всего, ну скажут, даже если я не знаю, да, или вон там, то как бы конфликта не будет. А вот уступите место, там уже такое, может быть, битва за мое.
Цена вопроса выше.
Я ведь уже не спрашиваю, где, а я, грубо говоря, прошу человека отдать его.
Мое, да.
И здесь правда должна быть какая-то... Смотрите, вот давайте мы перейдем к этому пункту как раз, о том, что было бы все очень легко, если бы вот не было вот того, что нам могут сказать, нет, место мое, а с чего я должен вам уступать? Или коляски тут только для, как это, для жителей нашего ЖК, а вы свою... То есть вот нам могут отказать. И когда мы... Вот, и дальше в случае вопрос. Вот представьте, что вы что-то попросили, уступить вам место, поставить коляску... я не знаю, провести с вами вечер, там, дать вам денег в долг, и вам отказали. Почему, например, отказали в
грубой форме?
А мы деньги
можем сюда, вот в эту же кучу? Потому что как будто бы деньги делают все немножечко другое. Деньги — это то, что тебе должны отдать. Это не...
Нет, подожди, то, что мне должны отдать, Я сейчас говорю про то, что мы просим, и нам не должны.
Давай.
Когда могут дать, могут
Когда
не дать.
Когда могут дать, могут не дать.
Хорошо.
Когда я прихожу к подруге и говорю, вот там, на недельку, вот сейчас, не знаю.
Посиди с моей кошкой.
Посиди с моей кошкой за деньги. Так вот. Когда мы что-то просим, вот теперь представьте, что вам отказали в грубой форме. Сказали, отвали, место не дадим, коляску не ставь,
сама
деньги сама
сиди.
Зарабатывай и так далее. И вот мы выходим. То первое, какое чувство вы испытываете? Ответьте мне, пожалуйста.
Ну, я бы заплакала, наверное.
Вот. А второе, что вы скажете себе в
ну,
этот
зачем
момент?
Зачем сама виновата? Зачем ты просила этого человека?
Вот.
Зачем ты завел
вот.
Кошку?
И тогда, если мой внутренний диалог такой, я никогда ни к кому не подойду.
Да,
потому что, правда, вероятность... То есть чем отличается... Почему трудно просить, но очень приятно приказывать? Чем сладка власть?
Ну, что
просьба
отказать.
Невозможностью отказать. Конечно. Поэтому давайте сразу будем понимать, что просьба сложна тем, что с большой вероятностью будет отказ. И чем ну, как бы больше цена вопроса, тем более вероятен отказ. Одно дело спросить, куда ехать, и человек просто либо знает, либо не знает, но если знает, вряд ли откажет. Другое дело, даже уступить им место в метро, там человеку нужно как-то встать, собраться и правда уступить. Да. Там уже есть место, которое он попкой-то нагрел.
А он устал,
его.
Он со смены.
Да. Теперь смотрите, когда большая вероятность отказать, нам точно будет как-то, ну, больно, грустно или обидно. И дальше, если мы в этой обиде говорим себе: Юлька, жалко, что тебе отказали. Ну, как обидно сейчас столкнуться с отказом. Ты же моя девочка, теперь грустишь. Нормально грустить, говорю я себе. Неприятно, когда отказывают. Твоя грусть совершенно нормальна. Ты же моя детка, ты же моя зайка. И тогда я грустно выдыхаю, и через 3 минуты мне легчает. И вот с таким подходом мне просить очень легко, потому что либо мне дадут и будет приятно, либо я 3 минутки себя поутешаю, и мне тоже, в общем-то, будет легко. А если я знаю, что мне будет больно, и после того, как мне будет больно, я еще и скажу себе: сама виновата, нечего было просить. Или будет говорить: да что же это за люди такие, вот они все злые, а вот кто-то был добрый, а если бы я была, просто мне отказали, потому что я плохо, а если бы я хорошо, и дальше я понимаю, что, ну вот, вспомните вот этот момент, когда вы вдруг приходите, опять же, ну, к родителям с какой-то бедой. Ну, вот двойку получили, если вы помните. Обидно же получать двойки. Угу. Даже если не готовился. Даже если не готовился, ведь меня надеялся, что прокатит. Ну, как-то хотел, чтобы тебя в этот момент не спросили. А тебя спросили, и ты домой приходишь, говоришь: мама, два. И если тебе в этот момент говорят: зайка, ты расстроился. И такой: да, ну, иди, давай обниму, двойки получать обидно. И все. А если ты пришел с этой двойкой, и тебе говорят: ну, в смысле два?
Ты
чем думал?
Да.
А ты чем думал? И так далее.
А
и так далее.
В игры
то
играл?
Дальше от этой двойки обидно еще полдня. И в итоге, понимаете, вот здесь ровно то же самое. Если я в момент, когда я сталкиваюсь с отказом, разрешаю себе по этому поводу расстроиться, отнесусь к себе с сочувствием, то я с большой вероятностью выдохну через минуту. Но если, столкнувшись с отказом, я сам на себя нападу. Сначала, во-первых, за то, что был таким уязвимым дураком, развесил уши, в очередной раз понадеялся, что тебе помогут. Или за то, что не смог настоять. В общем, и дальше я в это попадаю надолго. То когда я стою в этом метро и прикидываю, стоит ли просьба... И 10 минут или 15 минут сидения на этой лавочке внутреннего конфликта на пару суток,
ну, понятно.
То, скорее всего, не стоит, и, скорее всего, просить я не буду.
А здесь не работает тот принцип, что лучше спросить, чем не спросить? То есть лучше попробовать, чем не пробовать?
Да, вообще. Если я понимаю, что лучше я попробую, может быть отказ, и этот отказ для меня переносим. А если я попробую, и будет отказ, и отказ для меня не переносим, ну, это как, знаешь, вот это все, что как бы, если я понимаю, то одно дело, я прыгаю в бассейн, понимаю, что температура воды, там, не знаю, 22-28, и в любом случае там холоднее, теплее, но будет приятно, это одно дело. Совсем другое дело, когда там, может, кипяток, и я его не перенесу. И вот здесь тогда сразу фраза «лучше попробовать».
Это не бассейн, а кастрюля, да?
Да.
Смотри, просто наблюдение нашего слушателя Андрея. Подошел как-то к доблестному сотруднику МВД в центре Москвы в начале 2000-х с вопросом: где поблизости таксофон? На что получил ответ: я тебе что, справочную? Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать, особенно после общения с его коллегами в другой стране, где высокомерие не надевается на человека вместе с формой. Ведь да. Правда же, да, есть такое, что ты за границей как-то меньше боишься сотрудников полиции.
Смотри,
чем у нас.
Чем выше грубость? Что такое грубость? Что такое грубость? Что такое отказы? И неважно, мы сегодня вот обсуждали, вы также и в церкви, когда бабушки могут нахамить, и
стукнули
в ЖЭКе.
Стукнули меня один раз. Стукнули, понимаешь? По коленке
я
стукнули.
Это я упустила.
Чем, кадилом?
Как-то.
Нет, я сегодня не рассказывала это. Это просто отдельно. Ладошкой.
Так вот, грубость... хамство такое, да, и такое вот отказы, за ним всегда стоит потребность самоутвердиться. В принципе, этот отказ тебе так и звучал. Я тебе что, справочная? То есть я стою, когда ко мне обратились, я почувствовала себя униженным. Не потому, что меня унизили, а потому, что я в принципе себя чувствую не очень хорошо.
Mm-hmm.
Да, очень часто вот мы как-то себя чувствуем, как говорят, вот человек это... Ну, как такой образ. Вот и стоит человек, а из него иногда торчат гвоздики.
Угу.
Ну, такие, в смысле, травмы из детства. Например, там, травма униженности, травма какой-то, что со мной не считаются, травма собственной незначимости. И когда другой человек контактирует, ну, грубо говоря, обнимает второго, то больно не там, где он тебе сделал больно, а там, где из тебя гвоздики торчат. То есть в данном случае у нас есть человек, который чувствует себя как-то вот недостаточно значимым.
С женой проблемы.
Слушай, нет, просто да с собой угодно. Проблемы, да. С собой, самим. Ну, проблемы с женой могут усугубить чувство, что я незначим, и вот еще она меня бросает. Но это не обязательно. В принципе, если я чувствую себя униженным или незначимым, то любое обращение я буду оценивать, а правильно, то есть вот у меня я незначимая, я плохая, а вот была бы я значимая, все бы ко мне обращались на «вы» и как-то вот с пиететом. И вот если я хожу вот с этой незначимостью, все время пытаюсь понять и оценить себя через других людей, то с большой вероятностью любое их ко мне обращение меня заденет. И тогда я в ответ скажу, что ты со мной не считаешься. Ну или вот этой фразы «я вам не справочная,
я здесь,
не так сама».
Не как лягушка сижу, как женщина.
Да.
Не как термометр.
Да. А то же самое, к сожалению, в церквях, я бы так сказала, каких-то в больницах, в благотворительных сообществах. И так, вот есть этот парадокс, что с одной стороны, как бы там декларируется вот помощь, взаимопрощение и так далее, но часто как раз туда люди обращаются за помощью. И количество людей с собственной уязвимостью, вот эта тропность, очень велика. И чем выше собственная уязвимость, которую мы не осознаем и прячем, тем больше вероятность столкнуться на защитное, натолкнуться на защитное проявление этого человека. И да, есть этот парадокс, что, кстати, среди психологов тоже. Mm-hmm. Вот нет, одно дело на работе за деньги могут, знаете, так сесть, сдержаться собраться. И собраться. Но видели бы вы психолога в такой, сказать, бытовой среде его обитания. Тоже, понимаете, помогающая профессия, большая тропность людей травмированных, которые идут исцелить собственные травмы, ну, так же, как mm-hmm. в церковь, куда-то. И высока вот эта собственная напряженность переживания за себя. Mm-hmm. И в тот момент, когда они не защищены осознанностью, да, вот собрались, часть работаем, думаем о клиенте, а вдруг в обычной жизни, ну, как-то так живут, то, да, вот.
Смотри, у нас, во-первых, история от Марианны, просто угу. поделиться. Недавно моя подруга, заслуженная учительница, такая же престарелая, как я, попросила молодого работника Пятерочки нерусской внешности донести покупки до дома. Он все дотащил и был обижен, когда она предложила ему деньги. И просто угу. чудесно, да, что здесь
великолепная
скажешь.
История.
Да. И Николай хочет, чтобы ты прокомментировала его концепцию. Он говорит, что многие слушатели нам сегодня пишут, что не любят и стесняются просить. Николай считает, что это же не дает им потом возможность уметь приказывать, и поэтому далеко не каждый может стать руководителем.
Угу, угу.
Такой какой-то доход.
Ага. Я думаю, я бы тут поспорила, Николай, знаете, как я не буду спорить. С одной стороны, идея понятна, и она очень классная, что если я не могу просить, то я такой недостойный и незначимый, то есть чувствуя себя недостойным и незначимым, очень трудно руководить и приказывать. С одной стороны, да, если мои приказы держатся на личном авторитете, и на чувстве самоценности. Но если мои приказы держатся, сугубо говоря, на власти...
На статусе. Да,
или на статусе. Да. Давайте как бы просто проверим, вот как я опровергла вашу мысль. Не потому что я умнее, готова спорить, приглашаю к дискуссии. Это сейчас не то, чтобы я вам какие-то... Вот, то есть это сейчас не моя экспертность, а скорее как uh-huh. личность. Но вот как я это проверила? Могу ли я себе представить человека, который легко много приказывает, причем спрашивает дерзко и руководит... Вот есть ли такие люди, которых я знаю личные, они вот так харизматично много приказывают?
Как будто это неприятные руководители,
честно говоря. Но при этом могу ли я представить, как они искренне попросили и согласились с отказом? Вот я вдруг понимаю, что среди огромного количества тех, кого я знаю как великолепных приказчиков, мощных руководителей, которые прикажут и проявят власть кому угодно, как угодно, представить, чтобы он простодушно и легко попросил, угу. вот мне достаточно сложно. Поэтому я делаю вывод, что это не связанные вещи. Просьба mm-hmm. и приказ. Потому что просьба, приказ мне не могут отказать. В приказе я не столкнусь со своей уязвимостью. А если и столкнусь, у меня есть санкции наказать того, кто отказал. А значит, ну, как бы отомстить за свою уязвимость. Просьба, она какая-то очень про отношения с собой, про свою человечность. Так, у нас 30 секунд.
Давай.
Наверное, давайте скажу о том, что действительно просить очень
делать
важно учиться.
Что?
Да, делать-то что. Первое, просим побольше и почаще, ну, хотя бы через силу, как тренажер. Сначала просите о каких-то очень простых вещах. И просьба должна быть максимально конкретной. Не можешь ли ты мне помочь? Купи, пожалуйста, шоколадку, принеси, пожалуйста, цветы, помоги, пожалуйста, с колесом. Ну, то есть очень четко и конкретно. А второе, заранее продумайте, что отказать могут. И, пожалуйста, прям пропишитесь, что как я поддержу себя, если мне откажут.
Uh-huh.
И вот это ощущение остаться с собой в отказе, не придумывая причины, почему мне отказали, не требуя всесилия, а прямо заранее готовясь к отказу, эту мышцу можно натренировать, а заодно и мышцу вот этого самопринятия, уверенности, что со мной все в порядке, даже если мне отказали.
Еще должна нас научить просить деньги за свои услуги.
А давайте в следующую поговорим о том, как назвать себе цену. Я думаю, что тут, потому что не совсем просьба, я же не прошу. Я как бы оцениваю, это как раз не просьба, ты не можешь взять мою услугу, не заплатив. Да, это про некий такой договор и самооценивание. Я бы отложила эту тему куда отдельного.
Отлично.
Спасибо. Психолог Юлия Дардо была с нами. Москва FM.